Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите фрагмент из романа Бориса Ширяева «Неугасимая лампада». Книга недавно вышла в свет в издательстве «Никея» в библиотеке русской духовной классики. Программу продолжит третья передача из цикла бесед на приходе протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево, под общим названием «О благословении священника». Во второй половине часа вас ждет очередной выпуск из авторского цикла доктора исторических наук Варвары Кашириной «Свыше, а выше» к 200-летию святителя Феофана, затворника Вышинского. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц. Издательство «Никея» открывает цикл передач, посвященных серии книг классика русской духовной прозы. Как говорил Фазиль Искандер, вся серьезная русская и европейская литература – это бесконечный комментарий к Евангелию. В серии классика русской духовной прозы представлены лучшие произведения отечественной литературы, основанные на христианских ценностях, повествующие о поиске веры и обретении смысла жизни. Дипломат Российской империи и советский писатель, священник из российской глубинки и классик мировой литературы говорят об одном, о самом важном, о Боге, о родине, о людях. Предлагаем фрагмент из книги Бориса Николаевича Ширяева «Неугасимая лампада». Приход отца Никодима. Впервые я увидел отца Никодима в казарме Преображенского собора, куда прямо с парохода загоняли еще не рассортированные прибывающие партии. Вернее, не увидел, а услышал его. Увидеть было трудно. Высоко вверху, под опаленными, закопченными сводами древней храмины, мутно желтело несколько слабых лампочек, а внизу, в тумане испарений от мокрой одежды и дыхания, сбитых в сплошную кучу 2000 человек, неясно вырисовывались столбы, тянущихся вдоль стен и между поддерживающими свод колоннами трехъярусных нар. Между ними и на них густая, растекающаяся, как грязевая жижа, копошащаяся, гудящая толпа. «Как черви в гнилом падле, вам приходилось видеть?» — спросил мой спутник по поиску знакомых среди новоприбывших в прошлом земский ветеринар. «В таком месиве и брата родного не угадаешь. Все на одно лицо, вернее, совсем без лиц. Протоплазма какая-то вместо людей». Протоплазма однотонно гудела, жужжала, как гнездо потревоженных шмелей. Но у одной из ближних к поломанному иконостасу толстых четырехгранных колонн было тише. Хотя сгусток безликих человеческих тел там был плотнее. Нам были видны только наползающие одна на другую спины, а из-за них слышался ровный, шуршащий, как камешки в гнилистой осыпи, голос. «Сказку тюремную похабную кто-то рассказывает. Вы такие слыхали?» — сказал мой спутник. «Записал даже пару. Хотел и дальше этот фольклор собирать, но бросил. Все на один лад». Мерный шорох глинистой осыпи вдруг зазвенел серебристыми колокольцами, всплеснулся с ними и заиграл, как весенний ручей. «И дошел!» — ликующе воскликнул кто-то. «Дошел все-таки! В язвах весь, в струпьях, значит. Ноги, конечно, в кровь сбил. Место там каменистое, босому плохо. А все-таки дошел до дому и стал на коленки. Вот, завтра утром посмотрите, так увидите. Аккурат сзади меня. На этом столбе весь вырисован. На коленках стоит, это сын. А руки вверх поднял, это отец. Радуется, значит, и Господа благодарит». «Есть за что благодарить», — отозвался другой голос. «Пропойца, сукин сын, обормот!» Загрохал он увесистыми булыжниками. «Такого надо поганой метлой от порога гнать». «Вот и нет», — всплеснул в ответ ручеек. «Совсем даже по-другому вышло. Отец-то велит самого первого во всем стаде телка зарезать. Гостей позвал, чтобы все радовались. Сына, конечно, в баню сводил, прибрал, как полагается, и показывает гостям», — добавил он полушепотом. «Вот он, глядите», — ликующе выкрикнул первый голос. «Вот он у меня какой. Везде побывал. Сквозь огонь, воду и медные трубы прошел. В какой только грязи не валялся, а из этого смрада восстал и ко мне опять возвратился. К отцу своему, как из мертвых воскрес, в том и радость великая. Это по Писанию, конечно, так выходит, как вы, батюшка, наставляете», — снова грохнули булыжники. «А в жизни совсем наоборот следует, по Костромскому обрубая окончание, не унимался басовитый спорщик. Такого поганца и в избу не надо пускать, я б его...» «Вот и врешь, и ты бы пустил. Что ж ты, сына родного не пожалел бы? Нет, врешь, пожалел бы. Сын он». «Ну, может, пустил бы», — помягчали булыжники, «а перед тем поучил бы». «Аккурат и поучил его отец. Наилучшим способом выучил, любовью. Твоя баба как корову к дойке приучает? Чтобы она, значит, стояла без брыка». «Как? Помоев ей соберет да поставит». «Так? Значит, угощение ей, любовь, а если боем?» «Боем никак невозможно», — согласился булыжный бас. «От боя молоко пропасть могет. Такого нельзя, скотина, она тоже понимает». «А ты человека, да еще сына родного, ниже бездушной скотины располагаешь». «Зачем ниже?» — совсем притих басовитый. «Душа это, конечно, без души быть невозможно. А все же...» «Ну, тебя слушать не даешь», — закричал кто-то из тесноты. «Дальше поп сказки крути». «Ну, дальше пошло обыкновенно». Сели за стол, проздравили родителя. Другому сыну обидно стало. «Что ж ты говоришь, папаня? Сколько я на тебя трудился, а ты меня не награждаешь, а его вон как уважил». «Конечно, обидно», словно его самого обидели, прогудел бас. «Опять врешь. Никакой тут обиды нет. Ты примерно, если рубь там или полтинник затерял, а потом найдешь, так радуешься? Обязательно радуешься, хотя у тебя, кроме того рубля, может, еще и десятка есть. А найденный целковый против нее все-таки веселее станет. Не было его, и получился. «Фарт! Ясно, понятно, веселей!» — выкрикнул кто-то опять из гущи. «Потом что было? Крути поп!» Потом по-хорошему зажили. Все свои убытки вернули, овец приумножили и прочей скотины. Это на другой стороне обрисовано. Овцы там, козы. А на этой, где я сижу, тут только возвращение его и пирование. В толпе кто-то завозился, протискиваясь сквозь гущину. «Пусти! Сейчас бумагу запалю, все увидят». Вспыхнул бледный отсвет спички, а за ним по темной стене суетливо забегали красноватые блики от зажженного бумажного жгута. Но, втиснувшись сам в толпу, я увидел только чью-то седую бороду, а над ней затасканную буденовку со споротой звездой. Ни лица рассказчика, ни фрески, притчи о блудном сыне, писанные кистью какого-то давно ушедшего из мира художника, рассмотреть я не смог. И то, и другое я увидел лишь на следующий день, придя в обеденный перерыв в казарму Преображенского собора. Рассмотреть фреску было трудно, полки верхних нар затемняли ее, а рассказчик, отец Никодим, я узнал уже его имя, сидел на краю нижних нар, и солнце, пробиваясь сквозь узкое, как бойница, окно собора, ударяло прямо ему в глаза. Старик жмурился, но головы не отклонял. Наоборот, подставлял лучу то одну, то другую щеку, ласкался о луч и посмеивался. Вы прослушали фрагмент из книги Бориса Николаевича Ширяева «Неугасимая лампада». Книга издана в серии «Духовная проза. Библиотека русской классики». Издательством «Никея».Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72.92.
Царица небесная, наставь меня. мати на істинний путь, сподобі услышать царице небесная, как ангелы Божьи на небе поют. Грехами опутана, а сердце как камень, и надо бы плакать о слез сотане, и как я предстану, грешница, на страшный суд Божий какой дам ответ. Царице небесная, царице небесная, свой взор материнский ко мне обрати, умоли сына Христа вседержителя, страшном суде ты меня защити, царице небесная, царице небесная, свой взор материнский ко мне обрати, умоли сына Христа вседержителя, ты меня защити.
В эфире православное радио «Радонеж». ФМ 72.92. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, мы продолжаем знакомить вас с циклом бесед на приходе протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троице-Голенищево в Москве. Общее название этого цикла отец Сергий сформулировал сам о благословении священника, но в нем также говорится о церковном благочестии, правилах церкви и о правилах поведения в храме.
Как нельзя идти в горы одному? Это почти верная гибель. Люди идут обязательно несколько человек. И у них вот такая веревка, страховка тянется. Если один сорвется, другой его удержит, и третий удержит. Его вытащит, поставит обратно на место. Подстраховка альпинистская, чтобы не сорвался человек, не упал. Так и в жизни, и духовной, и в церковной требуется обязательно вот такая подстраховка и вот такая помощь. И вот не путайте, ни в коем случае не путайте, не управление. Управление другим человеком, особенно тоталитарное управление, это явный признак не божественного, не церковного. Мы, батюшки православные, не имеем никакого права насильственно заставлять человека делать то-то или то-то. Батюшка может только лишь вот так благословить, когда просит. Может посоветовать, если его просят, сказать, как мне быть. Может посоветовать. Но заставлять? Никогда я в жизни не слышал, чтобы отец Иоанн Крестьянкин кого-то взял и сказал, вот юноша, девушка, вот повенчайтесь и живите вместе. Никогда такого не было. Он никогда об этом даже не думал и не говорил таких вещей. Это, может быть, только в старину было в деревнях, когда отец и мать решали за молодых людей. Вот, выходи за этого замуж, и все. Никогда свобода человеческая ни в коем случае не бывает ограниченная. Что бывает в армии? Когда в армии люди служат, то я не думаю, что это было бы правилом, но, тем не менее, видимо, это идет из глубоких и древних времен, и ищут людей, которые бы докладывали начальству, кто чего говорил, кто куда ходит, что делает, доносить друг на друга. В некоторых семинариях, не во всех, это тоже было. В школах тоже такое бывало. Не знаю, как в училищах, в институтах, я не знаю этого. Но это противно человеческой природе и свободной личности человека. В нашем храме я, как настоятель, принципиально не пользуюсь никакими ни слухами, ни словами, и никого не спрашиваю, и никогда ни у кого не выискиваю, как, что, чего, где, кто хочет, и кто говорит, кто против, кто не против. Ни в коем случае. Это тайна человеческой жизни, это свобода, полностью, без всяких ограничений, самоограничений. И к батюшке можно подойти и сказать: батюшка, вот у меня душа болит, вот это, что мне посоветуете. Но чтобы о других рассказывать и о других доносить, на церкви не было, и Будда никогда не будет. Это принципиальная установка и моего отца, и моего деда, и меня самого, и любого священника нормального. Поэтому не надо бояться, что батюшка хочет все контролировать, что он хочет, чтобы люди только по благословению делали. Почему требуется благословение? Еще раз, на примерах хочу сказать. На примерах хочу сказать, для чего требуется благословение. Вот только с начала нашего храма, только вот начали мы служить. Мне звонит по телефону наша активистка из приходского совета, не буду называть ее сейчас по имени: батюшка, привезли 7 подсвечников, что с ними делать? Я говорю: обязательно поставьте их впереди, там, где мы служили тогда молебный или даже литургию, кажется, уже. Я приеду, мы их осветим. Другая женщина, этого не узнав, тоже из церковного совета, взяла и все расставила. Я приехал, все расставлено. Свечки стоят. Я говорю: слушайте, а что это такое? Я еще ничего не освещал. А мы сами поставили, и ладно, все. Вот мы поставили, и ладно. В церкви такого не бывает. А зачем тогда нужно освещать что-либо и делать по благословению? Если эти купили эти подсвечники, они требуют освещения. В каких условиях их делали, какими там словами люди говорили и разговаривали, их обязательно надо осветить. Тем более для церковного употребления. И, допустим, мы храм начинали буквально с нуля, когда ничего не было, и мы все делали с самого начала, и у нас было очень немного народу, и, конечно, батюшка слушались. Вот здесь вот в правом пределе были, стояли такие замечательные доски с хорошего размера, и ширина у них хорошая, и высокие доски, которые я их не то что облюбовал, а я на них глаз положил очень сильно, потому что иконостас надо делать из чего-то, стойки из иконостаса должны быть вот такие. Я сказал: ни в коем случае не трогайте эти доски. Эти доски здесь стояли 20 лет. Они для иконостаса лучше, нигде их не найдешь. Они выдержанные, большие, длинные, несущие. Но когда стали ремонтировать, надо было там побелить, эти доски вытащили и сложили в сарай. Я уехал в отпуск, думая, что мое слово будет решительным и твердым. Приезжаю, досок нет. Где? Где они? Вы что? Такие драгоценные доски, скрипичные мастера знают, выдержанное дерево, 20 лет или 10-20 лет, на вес золота, это драгоценнейший материал, именно как в музыкальных инструментах. Я говорю: где такие длинные, где эти доски? Искать начали. Оказалось, вон там у нас вот сейчас воскресная школа, и к ней маленькая пристройка. Им не хватило для стропил, не хватило этих досок. Они взяли их, порезали такую длинную доску, такую драгоценность, разрезали на две части или пополам, и туда вот вставили в простую крышу. До сих пор у меня душа болит. Что же, кто же это распорядился? Почему же такие делаете вещи? Ну как же так? Такую драгоценность выпустили на простую, которую можно было простые чурки туда набросать и всего. Зачем же вы драгоценнейшие доски, которые для иконостаса только могли быть, вы взяли и сделали по-своему? И получается так, что один человек думает так, а другой по-другому. А батюшка-то, он заранее продумал, он здесь настоятель. Он понимает, что надо употребить на самые лучшие моменты в жизни и вот до прихода. Почему требуется благословение? Вот поэтому. Еще один пример. Сейчас я здесь расскажу одну. Чудо происходит в нашем храме. Ну, нет, то, что сейчас лампочку ты вернул в ворот, это хорошо. Я бы хотел тоже привести пример. 3 дня хожу, 3 дня мы проезжаем мимо, лампочка не горит на воротах, и совершенно всем все равно. Слава Богу, ты вернул. Или в субботу выхожу из храма, лежит там сумка какая-то полиэтиленовая, желтого цвета, и чем набита, неясно. Сумочка какая-то ерундой. Ну, простите, а почему там два дня лежит она? В субботу вечером лежит, в воскресенье лежит. Ну, неужели никому нет возможности посмотреть и убрать ее оттуда? Или чтобы с собаками пришли, обнюхать будет? Нет, все равно, это тоже. Но и есть противоположная вещь. Благочестивая самодеятельность, которая не совсем хороша без благословения. Я уже говорил, продолжаю мысль, чудо в нашем храме произошло. Причем два раза, кажется, уже было чудо. Ночью, в лампадах, которые вот у нас, смотрите, вот стоит Богородица, и там пять лампад. И три лампады Серафима Саровского. Откуда-то непонятным образом стали наполняться маслом. Кто же это масло наливает? Наверное, ангелы, да? Масло в лампады, в которых электрические лампочки, там провода. Зачем там масло наливать туда? Это то нам ангел подсказывает, что нужно убрать электрические лампочки. Да кто ж такой? Я сказал алтарнику, в следующий раз составь акт. До такого числа я пришел в храм, обнаружил, что там масло налито. Это чудо было. Вот третий раз чудо совершается в нашем храме. Это, наверное, надо будет даже доложить архиерею, чтобы они сказали, что вот в нашем храме масло. Вот, может, потому что у нас будут тяжелые и трудные годы впереди. Масло само наливается в лампады. Кто-то лазит и наливает. В ангелах, я думаю, ангела не знают, что электрические лампочки не надо заливать маслом. Замкнет все. С какой стати? Почему? Зачем? Ну как же так? Они боятся, что эта лампада погасла, надо их долить. А ты посмотри внимательно, во-первых, если глаза слабые, спроси, у кого? У алтарника, у Анатолия. А благословить не брала? Нет, не брала. А с такой высоты упасть-то запросто можно. Масло налить, да еще упасть потом. Вот такое благочестие, просто вот ай-яй-яй, какое замечательное, хорошее благочестие. Но есть ли польза от этого для храма? Слава Богу, пока ничего не зажглось. А может зажечься. Заискрит провод, начнет гореть от чего? От неумеренного, благочестивого желания налить лампаду в это масло. Вывод. Сначала спросить, потом благословиться, а уж потом выполнять это дело. Но насчет благословения, насчет лампад, это тоже надо учесть, потому что лампады у нас в нашем храме, к сожалению, почти заброшены. Батюшка болеет, лампады тускнеют, и смотришь, и непочищенные, и грязные. И о лампадах позже скажу сейчас. Я закончу мысль о благословении. Вот такую мысль, я даже боюсь ее сказать, и не хочу из моих, чтобы священнических уст это имело отношение прямое к вам. Давайте договоримся. Я просто цитирую. Цитирую и ни в коем случае не обращаю это к вам непосредственно. Слова Священного Писания. Но очень опасно. Пророк Иезекииль, 22 глава. Проклят всяк, творящий дело Божие с небрежением. С небрежением. Эти слова никто не отменял. Не дай Бог, чтобы на вас это распространилось. Господи, спаси и сохрани нас от этого. Но надо же осторожность иметь. Надо думать об этом. Царь Давид, псалмопевец, удивительнейший человек, поэт высшего класса и царь, и сами знаете, какой удивительный человек. Это за всю историю человечества таки было, ну, совсем почти, может, даже один такой и был. Он говорил, я изволив приметатися в Дому Божий, нежели жить и мне в селении грешничах. Я готов мусор подметать в Доме Божием, только чтобы не быть мне с грешниками в селении грешничах жить. Царь берет веник и говорит, я буду подметать. Отойдите, это мое царское дело. Я подметаю. Какой уровень и какая ревность о Боге и о его храме. И вот когда видите, что лампада не горит, а над воротом Троица перекосилась, вот такое отношение абсолютно такое, а ладно, ничего. Оно пугает. Оно пугает и страшит. И надо не терять благочестия и благоговения божественным делам. Люди потихонечку привыкают к такому, нету горения, ревности нет. На Киприане митрополиты не хотели с крестным ходом идти, наши батюшки. Я в больнице был тогда, звоню, говорю, крестный ход будет? Нет, вы сказали, крестного хода не будет. Я говорю, я сейчас соберу всех больных с нянечками, мы все приедем, и крестный ход сами устроим, без вас. Как? Вы что? На каком основании? Почему вы не хотите пойти с крестным ходом? Что случится, если вам трудно пройти? Я говорю, сейчас я соберу, мы сейчас устроим такой десант из больницы, и все мы устроим крестный ход. Я почему-то, меня и волнует, что линии наименьшего сопротивления. Не надо, ничего, мы и так. Ага, хорошо, нет. Это неправильно. С этим надо бороться и благоговение поддерживать.
Вы прослушали третью передачу из цикла бесед протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево о благословении священника. Дорогие радиослушатели, на частоте FM 72.92 круглосуточно в эфире Православное радио Радонеж.
Свыше, а выше. Двухсотлетию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. Православие, наставник. Передача о детских годах Феофана Затворника. В 2015 году исполняется 200 лет со дня рождения великого подвижника и богослова Русской Православной Церкви святителя Феофана, затворника Вышинского, прославленного в лике святых в 1988 году на Поместном соборе Русской Православной Церкви, посвященном тысячелетию крещения Руси. В Успенской Вышинской пустыне, недалеко от города Шацка Рязанской области, святитель провел 28 лет, из них 22 года в строгом затворе. Здесь были написаны самые известные его творения, основная мысль которых – как человеку найти свой путь ко спасению, к достижению Царства Небесного. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, празднование юбилея будет отмечаться на общецерковном уровне. В 2015 году ожидается прибытие святейшего патриарха на Рязанскую землю, где пройдут основные юбилейные торжества. Юбилейные торжества, в подготовке которых участвуют представители как духовной, так и светской власти, дают прекрасную возможность рассказать о духовном наследии Феофана Затворника многим людям, привлечь внимание к Рязанскому краю, восстановить замечательный памятник культуры Вышинскую обитель, так горячо любимую святителем, место его сокровенных молитвенных подвигов. В нашей программе мы расскажем о детских и юношеских годах святителя, о том времени, когда формируется характер человека, его нравственные устои. В программе прозвучат отрывки из двух книг, вышедших в издательстве Успенского Вышинского монастыря в серии «Библиотека Вышинской пустыни», «Егорушка. Рассказы о детских годах святителя Феофана» и поэмы Софьи Олеговны Никулиной «Епископ-затворник. Святой Феофан». Будущий святитель родился по старому стилю 10 января 1815 года в селе Чернавске Елецкого уезда Орловской губернии, многодетной семье священника. Отец Василий Тимофеевич Говоров был человеком прямым и открытым, добросердечным и гостеприимным. Его отличала особая внимательность и любовь к ближним, а также способность умерять любые ссоры. Он очень любил церковные службы и так часто бывал в своем храме, что родные и близкие говорили о нем. «Наш батюшка из Епитрахили не выходит». Татьяна Ивановна, мать будущего святителя, имела тихий, кроткий нрав и любвеобильное сердце. Особую сострадательность проявляла к больным и нищим. По воспоминаниям родственников, Говоровы вполне оправдывали свою фамилию. Они действительно были большие говоруны, любили собираться всей большой семьей, приглашать родственников и вести долгие задушевные разговоры. Впоследствии о детских годах святитель писал:
«Детское строение сердца образцовое. Дети, пока не раскрылись в них эгоистические стремления, пример подражания. У детей что видим? Веру полную, нерассуждающую, послушание беспрекословное, любовь искреннюю, беспопечение и покой под кровом родителей, живость и свежесть жизни, с подвижностью и желанием научиться и совершенствоваться. Но Спаситель особенно означает одно их свойство – смирение. Ибо коль скоро есть смирение настоящее, то и все добродетели есть. Оно тогда и является в совершенстве, когда другие добродетели уже расцвели в сердце и приходят в зрелость. Оно венец их и покров».
Первые уроки христианского воспитания, как и все дети в семье, Егорушка получил от родителей. Богобоязненная и кроткая мать, на которую во взрослые годы внешне очень походил святитель, научила его, как слагать персты для крестного знамения, класть поклоны, как молиться Богу дома и в храме. Татьяна Ивановна своим примером учила детей кротостью, незлобию, любви и вниманию к ближним. Домашняя молитва, духовное пение и иконы окружали детей в отчим доме. Отец Василий был авторитетом для всего своего многочисленного семейства. Опытный и почитаемый пастырь на приходе, он был таким же и для своей домашней церкви. С измальства дети были приучены к домашним совместным молитвословиям, а пример благочестивой жизни родителей гораздо более действовал на юные сердца, чем слова и поучения. Эти детские впечатления сохранялись в сердце, а во взрослой жизни – служили образцом и опорой. Впоследствии святитель Феофан писал:
«Частое причащение святых христовых тайн живо и действенно. Через пречистое тело и кровь его освящает, умиротворяет и делает неприступным для темных сил. Поступающие таким образом замечают, что в тот день, когда причащают дитя, оно бывает погружено в глубокий покой бессильных движений. Иногда оно исполняется радостью и игранием духа, в коем готово всякого обнимать, как своего. Один доктор, по своим наблюдениям, свидетельствовал, что в большей части детских болезней следует носить детей к святому причащению и очень редко имел нужду употреблять потом медицинские пособия. Большое влияние имеет на детей частое ношение в церковь, прикладывание ко Святому Кресту, Евангелию, иконам, накрывание воздухами, также и дома, частое поднесение под иконы, частое осенение крестным знамением, окропление святой водою, курение ладаном, осенение крестом колыбели, пищи и всего прикасающегося к ним. Благословение священника, приношение в дома икон из церкви и молебны, вообще все церковное, чудным образом возгревает и питает благодатную жизнь дитяти и всегда есть самая безопасная и непроницаемая ограда от покушения невидимых темных сил, которые всюду готовы проникнуть в развивающуюся только душу, чтобы своим дыханием заразить ее. Под этим видимым охранением есть невидимое – ангел-хранитель, Господом приставленный к младенцу с самой минуты крещения. Он блюдет его, своим присутствием невидимо влияет на него и в нужных случаях внушает родителям, что надо сделать с находящимся в крайности детищем.
Егорушка рос необыкновенно подвижным ребенком. В семье его называли «резвым». Это название так сроднилось с ним, что нередко знакомые спрашивали у домочадцев: «А где же ваш резвый-то?» Разумея под этим Егорушку. В селе у Егорушки было много товарищей из крестьянских мальчиков, с которыми он устраивал всевозможные игры. Живой и смелый Егорушка обычно был предводителем в детских компаниях. Часто он возвращался домой с пораненными коленками, весь запыленный, но неизменно живыми глазами и счастливой улыбкой. Было видно, что такая жизнь очень нравилась мальчику. С детства полюбил Егорушка и храм Божий. Пойдет отец Василий к службе, и Егорушка за ним. Постоит на клиросе с дичками, выслушает их пение, потянет, слазит церковным сторожем на колокольню и позвонит к службе. Однажды вечером маленький Егорушка задержался на колокольне. Прихожане разошлись, храм закрыли, и мальчик оказался запертым в церкви. Оставался один спасительный, но опасный путь. Егорушка спустился вниз по веревке, которая была протянута от колокола к земле. Узнав о случившемся, отец Василий пророчески произнес: «Ну, Егорушка, ты будешь звонарем или архиереем?» А вот как об этом эпизоде рассказывает автор поэмы «Епископ-затворник» святой Феофан Софья Олеговна Никулина.
На колокольне ветры встречные, ты как орел пронзаешь даль. За сим занятием незамеченной был заперт как-то наш звонарь. Совсем один. Вот испытание. Затвор тяжел и крут карниз. Кричать, томиться в ожидании — спущусь-ка по веревке вниз. Вкруг ни души, и небо мрачное, но он решился, не шутя. И спуск закончился удачно. Господь хранил свое дитя. Вздохнула мать, минула горюшка. Отец не стал его корить и лишь сказал: «Тебе, Егорушка, видать, архиереем быть». Вот это известная всем история, причем батюшка его сказал, что не вошло как бы вот в строку, в поэтическую, что ты будешь звонарем или архиереем. Вот как бы звонарем понятно. А вот почему архиереем, интересно, у меня вопрос вот такой возник. Я подумала, действительно, вот это архиерейское служение, это такая высота и опасность, это такая ответственность. Значит, здесь наряду с тем, что дальше он обретает смирение, нужна еще и отвага. И именно отвага духовная. И действительно, как-то передо мной открылась вот эта тайна. Я раньше, как мы говорили,
Ну что, как хорошо монахам. Вот они только молятся, и все. Оказывается, это самое-самое сложное. Архиерей, владыка, какая тяжелая ноша. И вот с этой отвагой как раз Господь привел его к этому великому служению.
В 1823 году Георгий поступил в духовное училище города Ливны. Через 6 лет был переведен в Орловскую духовную семинарию, а затем, как один из лучших студентов, был направлен в Киевскую духовную академию. Здесь 15 февраля 1841 года Георгий Говоров принял монашеский постриг и был наречен Феофаном, что значит «Богом явленный». Новопостриженные иноки, среди которых был отец Феофан, посетили знаменитого киевского старца, преподобного Парфения, который дал им такое наставление. «Вот вы, ученые-монахи, набравши себе правил, помните, что одно нужнее всего – молиться, и молиться непрестанно умом в сердце Богу. Вот чего добивайтесь». Этот завет киевского старца святитель запомнил на всю жизнь. Именно стремление осуществить высокие монашеские идеалы привело его впоследствии в небольшую Вышинскую пустынь, расположенную недалеко от города Шацка. Рассказ о детских и юношеских годах святителя Феофана, прозвучавший в нашей программе, как мы надеемся, будет интересен для наших юных радиослушателей, особенно для тех, кто собирается принять участие в конкурсе «Учитель благочестия», который стартовал в октябре этого года. Об этом конкурсе мы говорим с его куратором, руководителем Рязанской епархиальной библиотеки Натальей Леонидовной Моисеевой. Наталья Леонидовна, расскажите, пожалуйста, об основных целях и задачах конкурса.
В мире знают, почитают святителя Феофана. А насколько мы, его земляки, знаем о нем, о его трудах? К сожалению, нам приходится встречать тех людей, которые никогда не слышали об этом ученом богослове. Поэтому одной из задач конкурса является ознакомление широких кругов с духовным наследием святителя. Нам важно, чтобы подрастающее поколение также знало о духовных подвигах отечественных подвижников, чтобы на их примере формировалась личность юных россиян. Ну и еще одна цель конкурса – это выявление и поддержка художественно и литературно одаренных детей.
Кто является организатором конкурса?
Конкурс проводится по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Вениамина. А учредителями являются Министерство образования Рязанской области, Рязанская митрополия, Успенский Вышинский женский монастырь. В состав рабочей группы и жюри входят представители Министерства образования, Министерства культуры, Рязанской митрополии, известные литераторы и художники.
Кто может принять участие в конкурсе и какие работы можно присылать на конкурс?
В конкурсе может принять участие любой желающий до 16 лет. Это учащиеся общеобразовательных школ, детских и молодежных студий, центров, православных гимназий. Совсем юным участникам, наверное, все-таки будет сложновато в полной мере осознать творчество, труды, подвиг святителя Феофана. Поэтому мы ждем работ все же от ребят постарше.
Одной из номинаций является литературное творчество. Вы можете представить основные темы сочинений и рассказать, какими материалами могут пользоваться конкурсанты при написании своих сочинений.
Действительно, номинация «Литературное творчество» может кому-то показаться более сложной. Тем немного, поэтому о каждой я несколько слов скажу. Вот первая тема. Как вера в Бога помогает в становлении личности на примере детства и отрочества святителя Феофана. Для раскрытия этой темы ребятам предлагается познакомиться с детством и юными годами, тогда еще Георгия Говорова, а семье его с любовью называли Егорушка. Ведь твердая, непоколебимая вера в Бога не сама по себе появляется в одночасье. Ее нужно обязательно возогревать. И, конечно, семья, родители, друзья, в целом окружение, быт – это все способствует определенному настрою. Хотелось бы, чтобы, готовя свои сочинения, ребята смогли почувствовать ту обстановку, в которой возрастал будущий светильник. Вот еще одна тема. Почему святитель Феофан сравнивал свою жизнь с шаром, как он сам говорил, без треска и шума, катящийся туда-сюда по направлениям сообщающихся ему ударов? Здесь можно было бы порассуждать о величайших христианских добродетелях, как смирение и кротость. Как сегодня эти слова воспринимаются современниками? Ведь зачастую они идут с негативным подтекстом. Мы предлагаем ребятам вместе с их наставниками поразмышлять все-таки над этим вопросом. Следующая тема, как нам думается, будет более простая. Если бы я писал большую житейную икону святителя Феофана, то какие эпизоды выбрала для клейм? Объясните, почему, и опишите эти эпизоды. Для начала, наверное, ребятам нужно будет разобраться в особенностях иконописи, узнать, что такое клейма на иконах. А дальше нужно будет выбрать несколько самых важных, ключевых событий из жизни святителя Феофана и описать их. И вот последняя тема. Как научиться жить по-христиански? Советы святителя Феофана о христианской жизни и спасении. Здесь конкурсанту нужно будет проявить себя как исследователя, внимательного читателя. Это не значит, что нужно будет переписывать полностью труд святителю, а нужно выписать наиболее запоминающиеся, понятные цитаты из разных трудов святителя, и из писем, и из книг, и из переводов. Только обязательно нужно указывать, из какой книги взята эта цитата, из какого письма. И не ограничиваться только выписыванием цитат, а постараться объяснить, что тебе близко, понятно из этого высказывания. Отдельно хочется сказать, что объем литературных работ не должен превышать 5 печатных листов. Ну а что касается, какими материалами можно пользоваться для подготовки работ, здесь можно предложить достаточно большой выбор. Но в первую очередь хочется упомянуть две именно детских книги, выпущенных издательством Вышинского монастыря. Это книга «Егорушка», написанная доктором филологических наук Варварой Викторовной Кашириной о детстве святителя Феофана. И еще одна книга в стихах о святителе Феофане, написанная известным рязанским педагогом, поэтессой Софьей Олеговной Никулиной. К слову, хочется сказать, что издательство Вышинского монастыря выпущено несколько небольших книг, в которых можно найти описание и Вышинской обители, и жизнеописание святителя Феофана. Помимо этого, важно почитать и творение самого святителя Феофана. Хорошо, если труды есть в домашней библиотеке. Ведь сегодня издается много его книг. Но можно прийти и в библиотеку, и в школьную, и в городскую, и в рязанскую епархиальную, где собирается все, что издано о святителе Феофане. Обращаем внимание, что конкурс проводится в интерактивном режиме, то есть все работы нужно отправлять в электронном виде. Для этого нужно зайти на сайт Вышинского монастыря, там же можно ознакомиться и с положением о конкурсе. Есть там раздел «Зарегистрироваться и отправить свою работу». Конкурс проводится в 3 этапа. Вот сейчас и до 31 декабря 2014 года необходимо написать и отправить свою работу. В течение января 2015 года жюри будет просматривать и выявлять финалистов конкурса. А в мае месяце уже состоится награждение победителей и участников конкурса в Москве. К этому времени уже будет издана памятная книга жизнеописания святителя Феофана с творческими работами конкурсантов.
А в заключение нашей программы прозвучит обращение к участникам конкурса,
учитель благочестия, настоятельница Успенского Вышинского монастыря игумени Веры.
Дорогие ребята, участники конкурса «Учитель благочестия», вы посмотрите, какое замечательное название – «Учитель благочестия». Учитель, который научает всему самому лучшему, доброму, благородству в поступках, сердечности в делах и, как совокупность всего этого, любовь к Богу. Сегодня вы имеете прекрасную возможность проявить свой талант и пообщаться через него со святителем Феофаном. Когда вы пишете сочинения на темы, которые вы уже знаете, вы можете поговорить с ним или рассказать ему о том, как вы видите его подвиг, как вы видите его жизнь, как вы видите плод его труда, который он оставил для нас, его потомков. В рисунке вы можете передать весь ваш настрой и вашу любовь к святителю, к вере православной. Для нас это очень ценно, потому что по итогам ваших работ будет издана книга, в которой будут и тексты ваших сочинений, и рисунки. И мы надеемся, что эта книга поможет многим другим детям узнать святителя Феофана именно через видение сверстников. Поэтому желаю вам вдохновения в этих трудах, чтобы обязательно все, что вы делали исходя от главной такой стартовой площадки – это веры православной и любви к Богу.